В наши дни нередки случаи, когда русская девушка вступает в брак с иноверцем, или наоборот, русский парень берет жену мусульманку. На этот шаг толкают самые разные причины – и влюбленность, и желание уехать за границу, и материальный расчет. Но чаще всего русские женщины соглашаются на брак с мусульманином, имея очень смутное и далекое от действительности представление о том, что их ждет. На вопросы, касающиеся браков с иноверцами, нам отвечает председатель дисциплинарной канонической комиссии Покровской епархии протоиерей Александр Писарев. Отец Александр, допускает ли церковь брак с иноверцами? Если да, то в каких случаях?
Принадлежность одного из супругов к иноверии является безусловным препятствием для заключения христианского брака. С первых веков христианства церковь отрицательно относилась не только к бракам с иноверцами, но и к бракам с теми из христиан, которые в силу ереси или раскола отпадали от единой Вселенской Церкви и таким образом становились вне церковной общности. Это отношение нашло свое отражение в церковных канонах, в постановлениях вселенских и поместных соборов, и, в частности, 72-е правило 6-го Вселенского собора говорит о таких браках. Не достоит мужу православному, женой еретической соединяться браком, неправославной жене соединяться с мужем еретиком. Если же будет обнаружено что-либо подобное, сделанное кем-либо, брак почитать нетвердым и беззаконное сожительство расторгать. Ибо не подобает смешивать несмешиваемое, не соединять с овцой волка, ни с частью Христовой жребий грешников. Если же кто постановленное нами приступит, да будет отлучен. Вот это правило 6-го Вселенского собора. Сама церковная практика вплоть до 20 века всегда строго следовала этим канонам, но в наше безрелигиозное время мы скорее видим другую ситуацию, когда наши молодые люди только формально принадлежат христианской церкви, будучи крещенными в младенчестве, но, определяя свою будущую семейную жизнь, не придают серьезного значения вере другого супруга, считая, что главное, то, что определяет их совместную жизнь, это взаимное чувство, а все остальное со временем приложится. Вот это ошибочное представление, оно, к сожалению, не становится сразу явным, проходят месяцы, годы, и со временем человек духовно взрослеет, и вопросы смысла жизни, духовных запросов, как правило, все более становятся актуальными. И вот здесь религиозная принадлежность, отношение к определенной религиозной традиции начинает играть все больше и большую роль. И между супругами, которые еще недавно считали себя очень близкими, могут постепенно, и, к сожалению, так и происходит, накапливаться разногласия, причиной которых является разный взгляд на жизнь. Это касается и воспитания детей, и каких-то традиций, и отношений с родственниками, которые принадлежат зачастую к совершенно другой культуре, и многое-многое другое. Повторюсь, то, что сначала кажется отдаленным, и не таким явным со временем, со всей определенностью заявляет о своей актуальности.
Отец Александр, ну если все-таки брак уже заключен до того, как один из супругов пришел к Богу, стал христианином, как быть тогда? Может ли супруг или супруга настаивать на том, чтобы его половинка приняла христианство? Такие случаи имеют место быть?
Да, конечно, и такие ситуации они отражены в самых древних канонах церкви. Если изначально брак был заключен между супругами, не являющимися христианами, и затем в процессе совместной семейной жизни один из них приходит к вере, и при этом второй, остающийся нехристианином, не настаивает на расторжении брака, в этом случае семья не должна быть разрушена, и, опираясь на известное слова апостола Павла, церковь в своих канонах определяет, что такой брак возможен. Конечно, для супруга, который пришел к вере христианской, начинается период испытания его веры, период его молитвенного подвига за своего супруга или супругу, и терпение, и надежда на то, что со временем они смогут создать единый не только телесный, но и духовный союз.
А можно ли одному из супругов молиться за свою жену или мужа иной веры?
Христианин может молиться за всех. Тем более следует молиться за того человека, который стал самым близким в этой жизни. Другое дело, что эта молитва, личная молитва того супруга, который является христианином, к сожалению, не может соединиться с общецерковной молитвой. Но и в этом случае, я повторюсь, это подвиг молитвы и терпения в совместной семейной жизни.
Отец Александр, так случается, что девушка, разочаровавшаяся в русских ребятах, нередко выходит замуж за мусульманина, считая, что тем самым она обеспечит безбедную жизнь себе и своим детям. Ради благополучия девушки решаются на такой отчаянный шаг и поменять веру и принять ислам. Что вы думаете по этому поводу?
Такие семейные союзы действительно являются редкостью в наше время и имеется уже достаточно большой опыт о возможных последствиях таких браков, именно браков, когда один из супругов является христианином, а другой принадлежит к исламу. Здесь мы опять исходим из того, что мы являемся людьми, воспитанными в традициях атеистического общества. И моменты религиозной культуры, они до определенного времени остаются второстепенными. Но, как правило, та девушка, которая решилась на брак с мусульманином, со временем начинает убеждаться, что для ее избранника та традиция, та вера, которой он принадлежит, является, в отличие от нее, не просто чем-то второстепенным, но весьма важной частью ее жизни. Это связано и с общением с семьей своего супруга, с родственниками и со всем укладом жизни, который со временем все более и более о себе заявляет. Я бы посоветовал любой девушке, которая стоит перед таким выбором, прежде всего, ознакомиться с определенными моментами традиции исламской семейной жизни, которые до известной меры для нас являются малоизвестными. И горько бывает, когда человек об этом узнает уже тогда, когда он создал семью, когда родились дети, и когда уже трудно что-либо изменить. Есть прекрасная книга, посвященная этой теме, священника Даниила Сысоева. Она так и называется «Брак с мусульманином». И книга достаточно подробно описывает и конкретные практические стороны таких браков, и содержит ссылки на Коран, на духовную литературу ислама, которая регламентирует семейную жизнь. У отца Даниила Сысоева в одной из глав этой книги приводится цитата из Священного Писания ислама, из Корана, где говорится следующее. «Бог возвысил мужчин по их существу над женщинами. И если в этом есть необходимость, муж может бронить, запугивать, и когда супруга не слушается, бить супругу».
Это ислам, да?
Это цитата из Корана, 4 сура, 38 стих. У одного из современных мусульманских богословов, Аль-Газали, брак называется разновидностью рабства над женщиной. И этот богослов говорит, что жизнь женщины становится полным послушанием мужу во всем, если только муж не переступает границы ислама. Что касается воспитания детей, то такой женщине необходимо знать, что в любом случае дети будут воспитываться именно в духе ислама, и никаких других вариантов здесь быть не может. Конечно, мы можем рассмотреть два варианта таких браков. Это когда брак заключается с представителями нашей многонациональной страны или человека, живущего на пространстве бывшего Советского Союза, или же с человеком, который является гражданином какого-то другого государства. В этом случае, как правило, женщина выезжает вместе с мужем в другое государство и попадает вообще совершенно в другую среду. И вот этот случай наиболее тяжелым на самом деле. Как правило, практика об этом говорит, он заканчивается или разрушением семьи, разводом самые первые годы жизни, причем, как правило, это связано с тяжелыми моральными, психологическими переживаниями супругов, или же к тому, что женщина полностью ассимилируется в этой среде, вплоть до того, что она забывает свой язык, все свои какие-то принадлежности к своей культуре и фактически растворяется в этом народе.
Теряет себя как личность, правильно?
Совершенно верно.
Ну и в противовес можно, наверное, привести христианские какие-то нормы, да, которые возвышают все-таки женщину в браке. Вы согласны с этим?
Я бы прежде всего указал на то, что по практике христианской семейной жизни, в таких ситуациях, когда брак не равен именно по принадлежности к вере, ни в коем случае не может быть допущено никакое насилие, ни моральное, ни психологическое, над представителем нехристианской веры. Только молитва, только терпение. Более того, вот опираясь на свой пасторский опыт, когда ко мне обращаются с вопросами, как правильно поступить в этой ситуации, я всегда напоминаю, в общем-то, обычное правило – не пытаться переубедить там, каким-то многословием или оказывая какое-то давление, но через сам образ жизни, который будет образцом, как именно идеала семейной жизни, со временем, если Бог даст, потому что любой человек остается свободным и сам определяет свою веру, со временем помочь такому супругу прийти к истинной вере.
Отец Александр, а как избежать раздвоенности воспитания детей в таких семьях? Как избежать конфликтных ситуаций между родителями в вопросах воспитания детей?
К сожалению, следует признать, что избежать раздвоенности невозможно в таких семейных разногласиях по вере. Более того, супругам, которые решаются на заключение таких браков, нужно быть готовым к тому, что со временем в процессе воспитания детей неизбежна ситуация, когда даже в случае какого-то взаимного общего взгляда на воспитание детей отдельные моменты будут неизбежно расходиться. Как только речь будет заходить о традициях, касающихся веры, или каких-то сторон, касающихся моральных устоев, ребенок будет оказываться в ситуации раздвоенности. Практика, к сожалению, говорит о том, что дети в таких семьях, изначально сталкиваясь с такой нездоровой ситуацией, вырастают или абсолютно неверующими, или маловерующими людьми. И, безусловно, одной из причин такого ситуации – это изначальная раздвоенность в религиозном отношении в семье.
Спасибо, отец Александр, за интересную беседу. Всего доброго.